Свейский король уступил ее императорскому величеству и наследникам ее, и последователям Всероссийского императорского престола совершенное, непрекословное вечное владение и собственность всей войне завоеванную из Великого княжества Финляндского, провинцию Кюменегар с находящимися вон и городами и крепостями Фридрихсгам и Вильманштранд, и сверх того часть Киршпиля Пютиса, по ту сторону и к востоку последнего рукава реки Кюмени, или Келтиса обстоящую, который рукав между Большим и Малым Аборфорсом течет, а из Савалакской провинции город и крепость Нейшлот с дистриктом и со всеми принадлежностями и правами. Относительно войны, оконченной Абовским миром, до нас дошло любопытное сочинение, неизвестно кем написанное, в форме разговоров между двумя солдатами. Во время стоянки армии у Аландских островов перед заключением мира солдат Симон говорил своему товарищу Якову: «Для чего мы столько долго в пустом месте стоим, где не можно на пищу ничего достать, купить, да и вода самая нужная и нездоровая? А видим, по островам финского скота шатается много без пастухов, и жителей в деревнях нет, а брать его не велят, и от такова недовольствия в полках весьма больных умножилось, да и мрут, а главные наши командиры о довольстве нашем не стараются и в хорошие места не переводят. Бог им судит. С великою бы мы охотой против неприятеля с ружьем померли, нежели ныне здесь от недовольствия. Если бы таким образом случилось шведам войти в наши российские места, то бы они по своей гордости и к нам зависти не точью скот наш не пощадили, но и жен и детей наших мучительски обругали и церкви осквернили, как то в прежде бывшую войну от них в Малороссии было. Разве мы скота их хуже?» Яков: «Фельдмаршал человек хотя и добрый, да так уже ему иного по старости лет и в ум не придет. А генералитет говорить о том опасаются, чтоб не досадить еще. Подлинно мы знать не можем, каковы дела происходят в Стокгольме и на мирном конгрессе в Абове». Симон: «В каком состоянии эту нашу со шведами войну надеялись быть, как бы прежние российские правители у нас еще целы были, и чем бы то она окончилась, страшно и спрашивать». Яков: «Памятуешь ли прошлые годы, когда пошли мы в Польшу для избрания нынешнего короля Августа III на место отца его? Был у нас главным командиром генерал Лесий, который ныне фельдмаршал, хотя иноземец, только человек добрый. А как пришли под Гданск, тогда приехал к нам генерал-фельдмаршал Миних, природный немчин и не нашей веры. Стал жестоко с нами российскими солдатами и с офицерами поступать, и, не рассуждая о государственных наших убытках и о погибели нашего народа, во многие нехитростные тогда партии посылал, а паче под Вилборг. Напившись пьян, лучших тогда изо всей армии гренадеров и мушкетеров ночью на приступ командировал, откуда малое число назад в лагерь пришли, да и то почти все переранены. И тут множество добрых солдат погубил, а пользы никакой не получил. С турками войну объявили и поручили главную армию в команду ему же, Миниху, а генерала Лесия пожаловали фельдмаршалы и Азов брать послали. Вот стали у нас оба фельдмаршалы-иноземцы, чего с начатия России и при милостивейшем отце нашем императоре Петре Великом не было. Пошли мы под командою его Миниха в Крым, вышли в степь пустую. И стал Миних российских людей перебирать, штабы обер-офицеров штрафовать, солдаты без суда писать, и самых старых и заслуженных полковников пред фронтом армии под ружьем водить, а все за безделицу. Увидит, что у офицеров галстук не белый или не напудренный, А в степи кому на это смотреть? Вот Петра Великого законы начали уничтоживать. Провианта у нас уже ничего не стало. Люди стали ослабевать и с голоду помирать. Миних на то ни на что не смотрит. Хотя многих мертвых старых солдат, пред собою лежащих, видит, никогда не сожалел, ибо не его крестьяне и не с его деревни взяты. А российских дворян он ни одного в свойстве себе не имеет. Чего их жалеть? Не вечно думал в России жить, только бы ко двору о своих храбрых поступках реляцию сообщить и оттого славу и богатство себе получить. И при дворе в то время кому было рассуждать? Главные правители немцы, его другие родственники. А российских генералов, сенаторов они тогда за людей не почитали, того и смотрели, как бы кому голову отсечь, а по малой мере в ссылку сослать. О невозможности российских людей он, Миних, и слышать не хотел, и часто говаривал: «А, батушка, у русских людей невозможности нет». Дворяне бедные, которые в полках служили, так загнаны были, что уж ничего не желали, только бы сыскать дорогу в отставку. Понеже их в чины не производил, а кого и производил, разве за недостатком немцев? И как он, Миних, так и прочие тогдашние генералы-немцы ругали их и обижали, дураками и скотом прозывали, и до того довели, что в ином полку ни одного российского офицера не было. И откуда какой немчин приехал, пожалуй, его генералом, полковником, штаб-офицером, а по последней мере в капитаны, также в штатские чины. Уже они всех российских дел управители стали. И в Курляндии, Газели и Мясников немного осталось. Все в офицерах. В Метаве случилось с нарочитым купцом мне говорить, и дошла речь до офицерства. Он мне сказал: «У вас, где в армии бывших при мне гезелей и разночинцев больше дюжины в штаб-офицерах ныне служат, разве у вас российских достойных дворян не стало?» Симон, скажи, пожалуй, были ли с ним Минихом в тех походах наши российские генералы, и для чего ему, Миниху, о таких непорядочных поступках не говорили? Яков. Тогда с ним были почти все генералы-немцы, его союзники и единой веры, а именно два Берона, Левендаль и прочие, а российских полковых генералов один Румянцев. И хотя он человек добрый, храбрый и умный, свидетельствованный министр и любимый генерал-адъютант государя-императора Петра Великого и ныне со шведами в Абове на Конгрессе мир учинил, да что ему было делать? Вся пленипотенция Миниху предана. Российских полковников расстреливал, а генералов в солдаты писал. Румянцев так от него всегда ожидал смертной напасти. В то время, будучи в Хотинском походе, призвал Миних к себе с прочими генерала Румянцева на консилиум. Румянцев намерению его прикословил, а предлагал о целости российского интереса. Зато Миних так на него осерчал, что из палатки своей такого честного и верного человека нечестно выслал, да неоднократно на него ко двору писал и бездельные следствия за ним учинял. Только сего доброго человека и российского отечества сына за его правду и добрые дела от такого злоковарного человека сам Бог закрыл и до погибели не допустил. После же онной турецкой войны, как объявили нам о кончине покойной императрицы Анны, а Берона правителем российского государства, так у меня, братец, по коже подрало, как медвежьим ногтем. Вот теперь бедная Россия попала из лихорадки в горячку. Прости, наша православная вера, церковные учители, Итак, 10 лет почти молчали, а ныне уже и ничего говорить не будут. Прости, российское верное дворянство, Петром Великим наученное солдатство. 10 лет вы забыты и уничтожены были, а ныне конец вам и всем славным делам вашим приходит. Простите, от Петра Великого насажденные фабрики и мануфактуры и все премудрые науки чужеземцы обладают. Вот скоро велят нам забыть законы и дела Петровы, а учинять новые интриги. При том же и прочие мои братья, верные российского отечества дети, сердечные болезни на том сожалели по законной наследнице государыне цесаревне Елисавете Петровне, еже ей-ей, братец, многожды со слезами воспомянули. Не родители ли ее все то, чем ныне иноплеменники владеют? Вот после того услышали вскоре, что Миних Берона арестовал и в ссылку послал со всей его креатурой, в том числе и пруссак Бисмарк. А мы, российские солдаты, сошлись, между собою тихонько пошептали. Стал гонить черт дьявола, и обоим не миновать. Дорубил татарин татарина, а оба в России не надобны. Всемогущий Бог коварные советы языков разоряет, духом своим святым возводит дух Петра Великого, живущий в дочери его. Подал ей вырвать из чужих рук скипетр отца ее, избавить от насилия и обиды, учиненной российскому дворянству и всему народу, которых он, Петр Великий, научил, и кровавым своим потом и трудами людьми учинил, которых прежние наши немецкие правители порицали, что нет из русских достойного ни одного человека и ни в какой чин негодны. А Петр Великий из своих природных россиян учреждал генерал-фельдмаршалов, генерал-адмиралов, министров, сенаторов и президентов. Да интерес его в целости сохраняли и многими народами обладали. Мир с Швецией был заключен, но по его поводу вооружилась Дания, и на спрос шведского посла, что значит эти вооружения, ему отвечали, что они предпринимаются для собственной безопасности. Ибо по письмам из Гамбурга, Киля и Стокгольма от Дании потребуют возвращения Шлезвига, что об этом толкует Бухвальд. Получив донесение об этом из Абова, Бестужев заметил: «Сии скоропостижные голштинские угрозы впутать могут в новую войну, которая без всякой прибыли удаления ради еще тяжелее прежней будет». Шведское правительство требовало, чтобы корабельный русский флот подался ближе к Зунду для воспрепятствования выходу датского флота и обеспечения переезда герцога-администратора в Швецию. Требовало также, чтобы шедшая из Архангельска эскадра и бывшая в Зунде возвратилась в Немецкое море и крейсеровала против Норвегии для воспрепятствования датскому транспорту, а зимовать она могла бы в шведской гавани Марштранте. На это Бестужев заметил: «Время позднее. Разве людей поморить и флот разорить? К тому ж в чужой гавани, кроме отваги, опасности, содержать зиму не в одни 100 000 рублев станет». Румянцев и Любрас писали императрице: «Сколько мы и слов шведов здесь заключить могли, они не прочь, чтобы его императорское высочество Петр Федорович Галштинию Дании уступил, ибо они уже толковали, что по законам Римской империи греческой веры государь в Германии владеть не может. Из этого видно, что шведы рады были бы этим способом датский двор удовлетворить и успокоить». Шведские уполномоченные в Абовене перестали толковать об опасности и требовать русской помощи. Кроме флота стали требовать, чтобы Россия высадила в Швецию и сухопутное войско от 7 000 до 8 000 не только против датчан, но и для поддержания внутренней тишины в Швеции. Объявляли, что у них есть полки, на которые положиться нельзя, что датский двор полагает надежду Во-первых, на партию между крестьянами, которая непременно соединится с датским войском. Во-вторых, на какую-то большую революцию в России, ибо датские министры сказали шведскому послу, стращавшему их силою России: «Правда, Россия сильна, но она привыкла к революциям, и он, посол, не знает, какая в ней скоро перемена может последовать». Вследствие этих известий лица, которые прежде собирались для обсуждения мирных условий, 22 августа получили указ императрицы. Пониже получили мы от наших полномочных министров из Абова реляции, что шведы в случае ныне чинимого от датчан к нападению приготовления просят нашей помощи. Того для повелеваем по онной реляции иметь совет, что и как возможно делать к помощи шведам. И чтобы онное с нашей честью интересом государственным сходно могло быть, и чтобы онный совет учинить немедленно и нам донесть, ибо время коротко остается. Ели совет. Рассудили согласно подать Ее Величеству мнение. Первое. Не соизволено ли будет ныне 30 галер под командой генерала Кейта обратно отправить Гельсингфорсу и быть им там до наступления больших холодов и тогда перейти к Ревелю и там зимовать? Второе. Корабельному флоту под начальством адмирала Головина пробыть сентябрь в море, идти ему до Карлскроны и, по возможности, далее, для соединения со шведским флотом и для прикрытия транспорта избранного наследника шведской короны, а в случае нападения датского флота на шведов защищать последних и никаких датских транспортов к шведским берегам не допускать. Но 3 сентября собрание уже решило. Генералу Кейту с полками на галерах идти немедленно от Гельсингфорса к Стокгольму и там зимовать. Герцог-администратор, получивший от русского двора на проезд 50 тысяч рублей, благополучно достиг Стокгольма, куда с поздравлением к нему отправлен был из Копенгагена действительный камергер Николай Корф. 21 ноября Корф имел аудиенцию принца, который объявил ему, что он такой милости от императрицы недостоин, что к нему прислан он, Корф, с поздравлением, и за свое настоящее положение после Бога он должен благодарить одну императрицу. Благодарность эту словами он изобразить не может и поручает себя императорской милости и покровительству. 30 ноября два русских полка, ростовский и казанский, имели торжественный вход в Стокгольм с музыкою и распущенными знаменами. Старый король выражал большое удовольствие, и все удивлялись бодрому и военно-храброму виду солдат, которые, несмотря на продолжительные и трудные пребывания на галерах, шли бодро и в хорошем порядке. Король говорил: «Я очень доволен, что прежде смерти имею счастье видеть перед собою и под своей командой войска столь могущественной и славной императрицы, и в случае нужды я никому не уступлю чести командовать ими». Получая от Корфа и Кейта грамоту императрицы, король целовал ее. Бывшая до сих пор в гонении партия противников русской войны торжествовала и хотела упрочить свое торжество совершенным отстранением французского влияния как в Швеции, так и в России. Члены этой партии вместе с саксонским резидентом Вальтером уверяли Корфа, что Шетардье хвастается получением полного успеха в Петербурге милостью императрицы, но в то же время продерзостно отзывается, что если Елисавета не захочет принять его внушение проектов, то он знает средства свергнуть ее, как прежде помогал ее возведению на престол –